Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Еще раз здравствуйте, друзья. Я Алексей Пичугин. С удовольствием напоминаю, что сегодня у нас в гостях Елена Сергеевна Катукова, президент Фонда сохранения культурного наследия Русского Севера «Дорогами Ломоносова», Тамара Михайловна Гудима, кандидат философских наук, профессор Московского гуманитарного университета и член Поморского землячества в Москве. Мы говорим про сохранение культурного наследия Русского Севера, про феномен Русского Севера, почему это важно не только для людей, которые живут там, но и для всех, для нас, в том числе в больших городах, здесь, в Москве. И говорили мы про Киноозерский заповедник, а как из Москвы туда добраться? Потому что я вот смотрю сейас передо мной монитор.
Национальный парк,
да.
Озерский национальный парк.
Передо мной монитор с прекраснейшими фотографиями из Киноозерья. И очень хочется, но как туда попасть, непонятно.
Очень нетрудно попасть. Садитесь на поезд, который идет в Архангельск или в Северодвинск. С Ярославского вокзала. И едете либо до станции Няндома, тогда выходите и едете в отделение к Лёкшмозеру, в одно из отделений Киноозерского парка.
Каргопольский
сектор национального парка. Либо едете до станции Плесецкой. И опять на автобусе едете в другой сектор.
Плесецкий,
Киноозерского парка.
Деревня Вершинина.
Это центр деревни, да, Вершинина. Но там много деревень, там не одна деревня.
А на автомобиле если...
А дороги есть, можно ехать от Вологодской
где-то,
области.
Где-то, поменьше, 1150, наверное, из
Целый день
из Москвы.
Ехать, а то и с ночевкой, кому как.
Ну, как есть хочется, несколько, да, дорог, можно ехать через Вельск, это трасса М8.
И там поворачивать... Ярославская, а потом уже Холмогоры.
Это,
да,
Ярославль, Вологда, и дальше вот правее через Вельск,
на
потом
Каргополь
поворот
пошло
на Долматово, на Няндому, потом Каргополь, и дальше уже у вас есть выбор, либо ехать в сторону Пудожа до Лёкшмозера и там повернуть на Морщихинскую, либо, да, ехать в сторону Архангельска, ну, это через Плесецк, да, и там повернуть в сторону Конёва там, да?
Через
Конёво-Вершинина. А есть вариант после Вологды свернуть налево, проехать через совершенно замечательный там парк «Русский Север», да, Ферапонтово, Кирилло-Белозерский монастырь.
Да, 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 да,
на 232-м километре этой дороги свернуть по указателю на Солзу. Там 30 километров, но надо узнать заранее, что там с этой дорогой. Там насыпная дорога, но вот весь прошлый год она была в абсолютно нормальном состоянии. Дальше Кречетово и 80 километров до Каргополя. Вы экономите 200 километров маршрута.
Но зато смотрите по дороге Белозерск, да, смотрите...
Но зато тратите время на Ферапонтово в Резке Дионисия и Кирилло-Белозерский
монастырь. Всё-таки Киноозеро, если ехать из Москвы, да, или из Петербурга, это не то, куда поехать можно на выходные, это не Ростов,
вообще,
не Суздаль.
Эту дорогу нужно рассматривать как путешествие.
Конечно.
Нет, ну, минимум, я считаю, вот, чтобы всё-таки понять и почувствовать, недельку надо вместе с дорогами.
Недельку, да-да-да. И... Раз уж мы заговорили про дороги, в прошлый раз мы с вами, Елена Сергеевна, тут говорили про дороги Ломоносова, и прошло некоторое время, и вот все-таки уже окончательно так наступил 21-й год, что-то поменялось в планах, все так же, или вообще напомните о том, что за маршрут.
Но мы говорили о проекте новом, который поддерживает фонд, и вокруг этого проекта объединяются все больше людей. Тамара Михайловна вошла в организационный комитет этого проекта «Великий русский северный путь». Речь идет о том, чтобы построить маршрут на карте от Москвы до Соловецких островов. Каким образом все-таки нас уже, когда мы войдем в Архангельскую область, отделяет Белое море, и на Соловецкие острова можно попасть как через Кемь, как через Беломорск? так и через Онегу, через Киостров, Кондоостров, Анзер и Соловки. Поэтому пока идет проработка маршрута, но по опыту прошлого года, когда был реализован, я считаю, по большому счету он удался, этот проект, потому что в этом году его хотят повторить, был создан маршрут Федерации Северной Ходьбы пешком с трекерами, прошла от города Аланец, это Республика Карелия, через Ленинградскую область, Вологодскую область до города Каргополь, 630 километров. И этот маршрут, он описан, он сейчас в стадии наполнения, его описание находится. Таким же образом, 12 июня, в День России, Федерация Северной Ходьбы стартует из Москвы и пешком идет до города Онеги. То есть вот пока нам понятно, как это Троица Сергиева Лавра, Сергиев Посад, дальше это Александров, Переславль, Залесский, Ярославль, Вологда, дальше Ферапонтово, Кириллов, как вот я уже сказала, вот этот маршрут через Солзу, Кречетово, Каргополь. Дальше сейчас вот мы разрабатываем маршрут совместно с каргополами и краеведами от Каргополя до Онеги. И из Онеги это будет, скорее всего, да, Киостров, Кондоостров и Анзер, и Соловецкий монастырь, Соловецкие острова.
Я думаю, Анзер там его отдельно надо.
Ну вот мы отдельно еще, да,
конечно,
посмотрим.
На Анзер уже потом
поизучаем.
Соловков ездят, как правило.
Да, и самый главный итог, что тоже будет описан маршрут, и любой человек может присоединиться, пройти вот этот маршрут, проехать, пройти, посмотреть, в какой точке остановиться, с какие памятники посмотреть, с какими мастерами встретиться, какие музеи посетить, что примечательного, и, наверное, ну, каждый человек для себя что-то откроет.
И напомните еще раз даты.
С 12 июня по 19 августа.
А в идеале вы хотите, чтобы это мероприятие проходило ежегодно?
Ну, ежегодно как событийка.
Да.
В идеале мы хотим, чтобы этот маршрут работал.
И кто хочет, в любое время по нему мог прийти.
Да, чтобы можно было
знали,
посмотреть информацию. Может быть, какой-то человек захочет растянуть это на 5 лет, допустим, и пройти пешком. Какой-то человек захочет это за один сезон проехать на машине, а потом...
Важно хорошо описать маршрут, содержательно хорошо, чтобы люди знали, что там можно увидеть, что открыть для себя. То есть вот это чтобы...
Ну, конечно, я, может быть, такую большую заявку сделаю, но изначально идея-то была построить маршрут по типу, мы знаем два таких известных маршрута, это один европейский, путь святого апостола Иакова со своей философией, со своей темой, который 900 километров продолжительностью.
Да, и со всего мира люди приезжают,
да, и является объектом ЮНЕСКО. Да, и люди как бы, ну, не рассматривают, ну, как маршрут... Пилигрима они называют, путешественник, пилигрим, и люди абсолютно разных религий идут по этому маршруту. Ну и второй маршрут тоже такой известный, это Апалачская тропа. Но Апалачская тропа – это 3500 километров, и тоже люди ходят пешком.
Если вернуться к разговору о сохранении наследия, меня все чаще волнует такой вопрос. Вот есть замечательная совершенно женщина, Анор Тукаева, которая занимается спасением храмов Крахино, который, ну, если вдруг кто-то не знает, стоит в створе Белого озера, недалеко от того места, где из него вытекает Шексна. И там когда-то был такой посад Крахино, там стоял замечательный храм. В 60-е годы все было затоплено, и храм остался. Он то был как маяк, потом уже не был маяком, просто был такой своеобразной достопримечательностью для туристов, которые проходили мимо на теплоходах. Конечно, уже к началу 2000-х храм представлял печальное зрелище, почти полвека в воде, и вот-вот он бы рухнул совсем, если бы туда в какой-то момент не приехала Анор и не собрала команду волонтеров, и они этот храм спасли. Вот мы с ней буквально несколько недель назад тоже в нашей программе говорили, она рассказывала, что местные жители только спустя много лет сколько, с какого года, наверное, с 8-го, она 9-го этим занимается, то есть прошло уже 11 лет. Банор Тукаевой знает полмира, который из тех людей, кто интересуется там культурным наследием. При этом местные жители в Белозерске вообще не понимают, для чего это надо. Как она сама говорит, вот если бы вы нам поставили еще один памятник, посвященный войне, мы бы поняли. Если бы вы там собирали какую-нибудь информацию о наших родственниках, которые воевали, мы бы поняли. А для чего вам вот это вот спасать? Это как-то подозрительно, странно. И вообще, вот что вы тут делаете у нас? Тоже непонятно. Поэтому у меня все чаще возникает, я с таким отношением тоже постоянно сталкиваюсь, у меня все чаще возникает вопрос о люди на севере. Очень сложно, конечно, объединить всех в какую-то одну группу. Мне никогда было непонятно. Звонят слушатели, например, там говорят, вот мы считаем, кто еще в те годы, когда я работал на радиостанциях с интерактивом, звонят слушатели, вот мы все считаем. Говорю, кто все? Весь народ. Вот я никогда не понимал, что такое весь народ считает. И я совершенно прекрасно осознаю, что на севере есть люди, которые считают так, считают эдак, считают еще как-то. Но есть какое-то общее отношение, наверное, к сохранению наследия. И все чаще, к сожалению, везде, не только на севере, везде я слышу этот вопрос, зачем это надо? Для чего вы это делаете? Нам это здесь не нужно. Как с этим обстоят дела на севере?
Ой, я тоже таких вопросов наслушалась. Но вы знаете, вот по моим ощущениям, последние годы их стало поменьше. Я не знаю, с чем это связано, но надо поизучать, почему так. Я думаю, что вот всякий процесс, в том числе процесс «бросил эту деревню, поехал, в городе лучше», он имеет какие-то свои, видимо, границы, если хотите, исчерпания. Так вот, по моим наблюдениям, я могу немало фактов привести, люди все больше понимают, что есть такие понятия, такие ценности, которые бросишь и все время жалеть будешь. Вот вы знаете, что ведь сейчас массовое явление. Деревни на севере пустые год, а летом они полные.
А это везде, это не только на севере.
Да,
вот
ну этот... я-то говорю сейчас о севере. То есть родители считают нужным привести своих детей, очень городских, очень неприспособленных к этому, привести, показать. И вот, вот когда летом бываем, да, деревню проезжаешь, обязательно детишки бегают у речки, играют.
На велосипедах, на велосипедах,
понимаете, то есть... Я не думаю, что это наступил перелом. Хотя вчера слушала какую-то передачу по столичному телевидению. Там сказали, что удивительный рост спроса на частные дома.
А не первый год, да.
Да, то ли, говорят, испугала пандемия.
Ну и пандемия, наверное, да.
Да, то ли еще в чем дело. Но удивительные, они там цифры называли на треть рост спроса. Притом не просто раньше как, на лето. Перекантоваться там. А сейчас все больше и больше людей, которые говорят, так, пожалуй, мы и жить здесь будем. Понимаете, я... Ну, это, кстати, раньше нас произошло в Европе. В Европе сказать, что ты живешь в многоэтажном доме, как хорошо, на 14 этаже,
прям они тебе скажут,
да, да, лучше бы, так сказать, поближе все-таки к земле. Вот я убеждена, что человек просто в силу своего существа будет все больше тянуться к этому. Тут другое, мне кажется, очень важным. Понимаете, надо заинтересовать людей, что-то объяснить, что-то внушить, что-то свозить, что-то еще что-то, чтобы они почувствовали ценность всего этого. Ну что, если ему ни в школе, нигде никто никогда не рассказывал, он почему будет ценить это культурное наследие? А вот когда он съездит, я видела, какими люди уезжают после посещения Михайловского, где часто бываю. Я видела, какими люди уезжают из Кинозерья. Я просто видела массу людей. Понимаете, в них что-то, я не говорю, что это их переворачивает, но в них что-то появляется вот другое из того, что они считают ценным в жизни. Вот поэтому я-то вот последнее, что мне хочется сказать. Вы знаете, когда-то, может быть, это одно как из главных дел в моей большой жизни было, длинной жизни, но в конце 90-х, когда уж очень все плохо было с культурой, мы тогда, я была членом комитета по культуре в Думе, И мы тогда сделали, по-моему, две хороших вещи. Первое, несмотря на все сложности, в начале нулевых годов мы все-таки приняли закон об объектах культурного наследия, памятниках истории и культуры народов Российской Федерации. Это был очень большой, длинный закон, где очень многое удалось прописать. Да, закон с недостатками. Да, в него потом вносились дополнения. Но фундаментальный закон тогда появился в эти годы. И это было, поверьте, очень важно. Там хоть было расписано обязанности государства, обязанности местных органов власти. То есть, понимаете, это было очень важно. А второе, и тут я особо как-то, извините, но я этим горжусь, мы разработали комплексную программу, спасибо Институту природного и культурного наследия, всему научному коллективу этого института, его возглавлял тогда Юрий Александрович Веденин, мы разработали программу, которая называется «Культура русского севера». И в нее ценности культуры русского севера входили аж из 13 областей и республик.
А программа продолжает работать?
Ее перестали финансировать в середине...
В 2012 году,
да,
мы посмотрели, закончилась как, с 6 по 11 год она действовала.
Это
а
когда финансировал была... федеральный бюджет.
Да-да-да. А но дальше с 13 региональные стали
начали
развиваться.
Начали ее финансировать с начала 2000-х годов. Вот, тогда мы получили возможность, знаете, как-то взглянуть комплексно, что в себя включает культура Севера. Притом это была и Вологодская область, и Карелия, и памятники Мурманской области, и памятники Кировской области, ну и, конечно, очень много места там занимала Архангельская область. И вот в том бюджете, а бюджет был настолько тяжелый. Он же весь был дефицитный в стране. Но тогда пошли из федерального бюджета деньги, в том числе на области, в том числе на север. Да, небольшие деньги, но это было шагом. Так вот, я убеждена, что сейчас нужен какой-то комплексный проект по культуре русского севера. Современные ученые, тот же Юрий Александрович Веденин, называют это историко-культурный каркас территории. Сегодня территориальное освоение – очень важный термин. Так вот, историко-культурный каркас территории, он должен это представить как целостность, как одну из главных перспектив развития Севера. Притом там предполагается освоить маршруты по рекам и населенные пункты по рекам. История железной дороги – очень важная для освоения Севера. То есть, понимаете, представить вот эту территорию как целостное культурное явление.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что сегодня в программе «Светлый вечер» здесь на Светлом радио Тамара Михайловна Гудима, кандидат философских наук, профессор Московского гуманитарного университета, член Поморского землячества в Москве, Елена Сергеевна Кутукова, президент Фонда сохранения культурного наследия Русского Севера, дорога Меломоносова. Есть ли какая-то надежда, что то, о чем вы говорите, пускай ну, на 100% у нас никогда ничего в этом отношении не делается, но хотя бы процентов на 20-30% произойдет.
Я верю. Но верю в том случае, что если действительно объединится группа людей и будет это делать. Вот, во-первых, есть теория малых дел. Да, если у каждого будет свой маленький
Ошевенск,
то мы на одном о каком-то объекте посмотрим, да, пилотном, и как бы транслируем как бы на все. И это первое. И второе, конечно же, нужны законодательные акты.
Вот.
Нужен, извините, закон о культуре, которого нет, и много подзаконных ему актов для сохранения культурного наследия.
Теория малых дел, она прекрасна. Я очень люблю, когда к нам на радио приходят люди, которые занимаются чем-то снизу. Кто-то усадьбу восстанавливает, кто-то ездит, расчищает заброшенные храмы, общее дело знаменитое. Это же инициатива снизу, все, они же сами решили собраться когда-то, ездят в экспедиции, консервируют памятники. Их заметили, им начали помогать. Но когда мы говорим о глобальных каких-то вещах, без государевой воле, к сожалению, это невозможно. Вот несколько дней назад я был на одном мероприятии в Симоновом монастыре. Кто знает в Москве Симонов монастырь? Выясняется, что далеко не все знают. И вот эта территория, я помню эту территорию 20 лет назад. Мы так с севера, извините, тут в Москву переместились. Я помню эту территорию 20 лет назад. Там цех, где подпольную паленую водку делают. Там какой-то поплавковый завод. Там непонятные арендаторы. Конец 90-х. Еще какая-то криминальная там история. Есть ютится община церкви, приход неслышащих. Здесь еще что-то происходит. Но вот это вот все вместе на одной территории, потом арендаторы все куда-то делись. Оказалась одна огромная заброшенная территория, которая треть от всей когда-то большой территории монастыря, да. И вот есть люди, которые тоже, вот вроде как они снизу это начинают делать, привлекают инвесторов, пытаются что-то сделать. Но я понимаю, что вот у нас есть объекты, которые долго реставрировали, это и долго пытались с ними что-то сделать. Это Новый Иерусалим, это Соловки, это еще несколько мест. Мы сейчас можем очень долго говорить о качестве проведенной реставрации, она ужасная, да. Но это не мне об этом говорить, я не специалист-реставратор. Это мнение, которое сложилось на основе там разговора с подавляющим количеством экспертов, для которых это профильно. Вот. Но была какая-то Валаамский монастырь, где чуть лучше все лучше, где всегда проявлялась какая-то воля государства к тому, чтобы собрать людей. Плохо сделали, плохо отреставрировали, ну, где-то что-то не доглядели, да. Но там собирались, там государство собирало людей, которые будут этим заниматься. А север это огромный. Но север не равен, в одном севере там этих Соловков может быть огромное количество. Киостров, вот он стоит, да, там сейчас санаторий, хороший санаторий, профсоюзный, по-моему, до сих пор. Но там же еще и остатки Киевского крестного монастыря патриархом Никоном основанным. И мест таких на севере огромное количество. И тот же Ошивенск, которым болеет много лет Елена Сергеевна.
Да.
Вот это...
Богоявленский храм.
Богоявленский храм, да. И кажется, что инициатива снизу – это прекрасно, но, ну вот, может
нужна
быть,
если... комплексная, да, программа, я вас тут полностью поддерживаю.
А если мы говорим о нематериальном наследии, если мы говорим про былины, если мы говорим про Шергина, если мы говорим про то, что сохраняется в селах, еще сохраняется
Писахов,
да, конечно же, но пройдет пару десятилетий, об этом никто не вспомнит, и заниматься надо этим было начинать еще позавчера. Здесь уже, здесь, кстати говоря, нельзя создать попечительский совет, ну, можно, конечно, но это действительно должны быть люди, которые умеют этим заниматься.
Понимаете, вы мне задали вопрос, верю я или не верю, что вот это реально. Вы знаете, я представляю всю трудность этой задачи. Поэтому в категории верю, не верю, вот не могу на сегодня ответить. Я очень хочу в это верить. И поэтому руководствуюсь, ну, наверное, вот таким девизом. Это надо делать. Это обязательно надо делать. Вы правильно сказали. Иначе будет поздно. И вот уважаю бесконечно каждого человека, который взялся за какой-то, вот взялся, проявил инициативу. Помните, мы приезжали с вами, две молодых женщины.
Да.
Тогда вообще никто не верил, что будет музей железной, да, дороги в Няндаме, да? Вообще никто не верил. А ведь получилось у них. И теперь через несколько лет заметили, и даже деньги на это стали давать. Вот, поэтому, вы понимаете, надо делать. Это надо делать. Когда узнаем, едем туда к ним. Они, знаете, чем больше всего переживают? Вот очень плохо, когда этих энтузиастов никто не замечает.
Да, они,
как они сами
говорят, и...
даже дело не в том, что вы поможете, не поможете. Мы думаем, что вы будете стараться помочь, но то, что вы внимание к нам проявили, то, что вы поддержали вот этот наш порыв, это ведь тоже очень важно.
Важно, тут, может быть, еще и вы не согласитесь, потому что многие считают, что это повредит тому же северу. Большой приток туристов, но люди должны это видеть, знать, ехать. А куда? Вот есть Кинозерье, про которое мы говорили, есть Веркало, где есть гостиница, есть еще несколько мест, где действительно можно комфортно разместиться.
Гостинички много где есть, небольшие,
Небольшие, да, есть, но вопросы размещения, удобств проживания, удобства передвижения, не все же на машинах ездят. Но, к сожалению, это те места, куда туризм может развиваться только автомобильный, по большему-то счету.
Еще потому пеший.
Что, Ну, пеший, конечно, пеший, да, но не все готовы идти пешком. А проехать 300 километров до, от Архангельска до какого-нибудь места, где тупик, уже тупиковая железная дорога, а это почти ночь ехать по местным меркам, и потом еще там полтора часа непонятно, это до Веркова мы так добираемся, да, если мы не на машине едем, а добираемся до этого самого, господи, как он называется-то, конечный пункт железной дороги от Архангельска 300 километров всего.
Котлас.
Нет, не Котлас. Вот просто название.
Крапогоры?
Крапогоры, да, спасибо. До Крапогор, да. А как мы оттуда до Веркова
будем добираться? Дальше будет ветка, там всего 35 километров.
Ну, это ж...
От Карпогора 35 километров.
По Архангелогородским меркам это рукой подать.
Конечно.
Подать рукой, да. Но
и
Сура
недалеко, и Карпогор.
Да. Но это только если такси вас довезет.
Почему такси? И частников теперь сколько угодно.
Ну, это вот все как
и
бы...
И автобус ходит, кстати, в связи со столетием Федора Александровича Абрамова, в Веркале и в Карпогоры их дороги несколько поправили. Они стали получше.
Это, да.
Вот, значит, а потом еще последние годы все-таки с федеральными дорогами, пока только с федеральными, в Архангельской области тоже получше стало.
Да, к 2024 году должна быть построена дорога до Онеги, которая тоже теперь федеральная.
Да, да.
Онега – это зона особого экономического развития.
От Москвы до Архангельска вообще едем все время по хорошей дороге.
Да, от Москвы до Архангельска я ездил, действительно, дорога хорошая, сам за рулем, помню, в очень плохие погоды. Вот так это же время года было, 3 года назад мы ездили, и я за рулем все время, прекрасная дорога. Пусть даже местами не расчищенная, просто потому что жуткие снегопады, но прекрасно. Но я помню, как мы ездили в том же 18-м году уже летом по этим архангельским дорогам.
Ну
там,
да,
конечно...
от Онеги до Каргополя было тяжело доехать.
Да.
Значит, Елена Сергеевна ко мне присоединится. Есть у нас еще одна боль. Пусть она прозвучит по вашему
Пусть
радио,
прозвучит, у нас уже не так много времени осталось.
Понимаете,
но,
в Архангельске... Великолепные музейные коллекции. Одна из лучших коллекций в музее художественной культуры Русского Севера. Так вот, находятся эти уникальные коллекции в состоянии, где они могут погибнуть. И бьемся мы за фондохранилище сколько?
Ну,
лет 15 как минимум.
Очень долго. Да.
Лет 15, там нельзя это. Понимаете, то в подвале бывшего обкома партии они. Потом там надо освободить по какой-то безопасности, перевозят в случайное какое-то помещение, а там такие ценности.
Причем проект сделан, проект несколько раз переделывался, утвержден инспекцией по охране памятника, потому что место фондохранилища рядом с памятником,
да.
Там уже соблюдены и все
и
границы
на территории
охраны, территории.
Это всё, да, уже
да.
Сделано.
И вот смотрите, как мы логично, с чего мы начали, с указа президента, да. С поручения президента, тем и заканчиваем, что есть поручение президента, которое озвучил
Недавно
губернатор.
Недавно президент Владимир Владимирович. Да. Узнал, услышал о этом хранилище и сказал, что его надо делать. Но с тех пор прошло...
Вы знаете, какой итог?
4
Министерство
месяца.
Культуры написало в правительство, что такую докладную, что нужно изыскать денежные средства. Вот откуда? Дополнительно добавить на регион? Или же пускай регион из своих средств изыщет? Вот до сих пор вот это поручение, оно висит в воздухе,
и
средства не выделены, и до сих пор оно не
выполняется. Потому что если из своих это будет минусик, а если...
Да.
И опять же, хорошо, что президент обратил внимание, кто-то ему там доложил.
Губернатор
он
доложил.
Он распорядился.
Да.
Но почему столько лет...
Потому что это был на экране
ручная, да, какая-то ручная система, при которой... должен обратить внимание президент. А пока он не обратил внимания, ничего не начинается.
Так вот, очень происходит. Большая опасность, что вот с этим списком, с которого мы начали, если будет даже составлен список, то же самое пойдет по замкнутому кругу. То есть будет вопрос выделения бюджетных средств на полностью реставрацию вот этих памятников. А полная реставрация, ну вот, допустим, Богоявленского храма, полная реставрация, она порядка, ну это очень как бы дешево по... реставрационным расценкам 120 миллионов.
Да.
Это дешево.
Это
очень
знаю,
дешево.
Я знаю,
для
да.
храма такого это дешево.
Это, правда, не включая внутреннее убранство. То есть на...
Там же есть иконы, и там
но
есть...
Речь-то идет сейчас о том, чтобы хотя бы это сделать предотвратить его
чтобы
дальнейшую
небо не
гибель.
Упало. У
чтобы
нас
небо
такой
не
проект,
упало.
Чтобы небо не упало.
То есть, кто-то удивится, небо в деревянной архитектуре, это, если вы зайдете в деревянный храм, все, что вы увидите в таком
роспись
шатре,
потолка.
Это роспись потолка, да, и все это, конечно, в деревянных храмах всегда подвержено опасности. Мы продолжим говорить про русский север обязательно в наших следующих программах. Мы об этом с Еленой Сергеевной, по-моему, в этой студии уже года
три,
наверное,
говорим.
Не меньше, да, говорим. И хорошо, и слава богу, и будем продолжать об этом говорить, поскольку русский север — это наше с вами общее. Если вы не были на севере, это не значит, что он не ваш. Мы все живем в России, а для России русский север — место особенное. Кто бы что ни говорил, но это так, и даже возражений не принимается. Спасибо. Елена Сергеевна Катукова, президент Фонда сохранения культурного наследия русского севера «Дорога Меломоносова», Тамара Михайловна Гудима, кандидат философских наук, профессор Московского гуманитарного университета, член Поморского землячества в Москве, были у нас в гостях. Я Алексей Пичугин, мы прощаемся. Всего доброго и до встречи.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».